Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, скандалы в Большом театре, книжная полка, Брускин о художниках. Второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее довольно оживленно обсуждают недавно появившееся в «Нью-Йорк Таймс» интервью нью-йоркского корреспондента «Таймс» с бывшим танцовщиком Большого театра Дмитриченко, которого выпустили из тюрьмы. В тюрьму он попал за то, что заказал, как сейчас любят говорить в России, нападение на художника балетной труппы Большого театра Сергея Филина.
И это событие произвело довольно сильное впечатление на нью-йоркских театралов. Во-первых, потому что человеку плеснули в лицо кислотой, он чуть не потерял зрение. А во-вторых, все, что связано с Большим театром, вызывает ажиотаж у бродвейских театралов.
Это да, но вот эта история сама по себе, она, конечно, совершенно непередаваема, гнусная, мерзкая. И вот, к сожалению, величайшему, столько чернил, как говорится, которые были, условно говоря, израсходованы, сейчас чернил не используется уже, на эту историю в мировой прессе, не идут ни в какое сравнение с этим действительно постыдным эпизодом, который на самом деле даже в самой дотошной истории Большого театра не будет занимать больше одного параграфа.
Интересно, что в этой статье в «Нью-Йорк Таймс» упоминаетесь и вы в связи с книгой, написанной об истории Большого театра.
Да, этот корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве как бы считает или намекает на то, что Большой театр заказал вот эту книгу. Мне согласился на то, чтобы их снимали для английского документального фильма «Деятельность Большого театра», именно для того, чтобы как бы оставить позади за собой вот всю эту мерзкую историю с нападением на Филина. И да, и нет. Конечно же, на самом деле, в Большом театре всем эта история ужасно надоела, потому что такого внимания Большой никогда не видел. А все это основано все-таки на том, что это свидетельство какого-то все-таки паршивого, я бы сказал, состояния прессы. Само по себе это тема для обсуждения, что такое вот эта так называемая вот свободная пресса. Свободной прессы, к сожалению, величайшим, должен я вам сказать, Саша, согласитесь со мной или нет, не существует. Либо она зависит от каких-то государственных субсидий, либо она зависит от частного капитала. В этом смысле газета, которая зависит от частного капитала и должна приносить доход, она даже еще гораздо более склонна вот к такой желтизне.
Я категорически с вами не согласен, потому что ничего гнуснее, чем газета «Правда», в мире не бывает. Что касается свободной прессы, то какая бы она ни была желтой, какая она ни была бы безобразной, она свободная не потому, что она хорошая, она свободная, потому что она разная. Одна газета пишет одно, другое – другое. Поэтому, когда мне в России говорят, а вот на Западе говорят так, я говорю, кто говорит? Одно дело, что Wall Street Journal говорит, другое дело, что New York Times говорит. До тех пор, пока есть свобода прессы, пресса будет разная. Как только пресса будет одинаковая, это не свободная, а тоталитарная пресса, а она омерзительная. Соломон, я хочу спросить о другом. Как бы ни был этот скандал омерзителен, скажите прямо, но ведь скандалы всегда были связаны с Большим театром.
Да в том-то и дело. Вот это как раз тема, связанная с прессой. Скандалы – это нечто совершенно неминуемо сопровождающее нас в любую антерпризу. Вообще любое дело. В любом деле есть свои скандалы. Но никого не интересует скандал, который развернется, я не знаю, на рыбозаводе. Вот представьте, или какой-то грандиозный там автомобильный завод. Ну и там какой-то скандал. Никто об этом не напишет двух строк, если это дело не будет связано там тоже с каким-нибудь убийством или с чем-то вот таким вот. Есть, знаете, эта поговорка, что продается? Секс и кровь.
Но особенно, если это связано с именами звезд. И Большой театр был фабрикой звезд.
Да, но
так вот, я хотел вас спросить, как историка Большого театра, в рамках цикла «История Большого театра», который мы ведем весь этот год в связи с 240-летием театра, какие самые интересные, самые шумные скандалы, я буду выступать в роли желтой прессы, вы бы могли вспомнить?
Вот в том-то и дело. Что в театре вот может быть самым скандальным. На самом деле, самыми скандальными должны были бы быть истории о каких-то вот то, что называется сексуальное принуждение. Да? Вот это на самом деле то, что как бы обеспечивало бы вот той свободной прессе, о которой вы говорите, наибольшее количество читателей. Но вот что опять-таки интересно. Конечно же, в любом театре мира принуждение к сексу, оно присутствует. Оно неминуемым образом связано со спецификой предприятия.
Профессиональный риск?
Я не хочу здесь даже называть фамилии. Мне рассказывал мой знакомый, который долгое время возглавлял музыкальную часть в Большом театре в качестве дирижера, как ему экскурсию устраивала по театру звезда театральная, когда его назначили вот этим руководителем. И провела его в кабинет, значит, и указывая на огромную там стоящую кушетку, сказала, а вот это кушетка для прослушиваний.
И, похоже на анекдот.
Это не анекдот, поскольку этот человек мне сам об этом рассказал. Именно поэтому я не хочу называть ни его фамилию, ни фамилию, так сказать, его женского гида. Опять-таки, что сейчас, с одной стороны, чрезвычайно не поощряется, да? Вспомните все эти компании сейчас вокруг.
Ну, не поощряется, это мягко сказано, это то, да, что наказывается.
Наказывается. Но, во-вторых, смакуется при этом, невероятно смакуется. И вытаскивается всякий раз, когда, опять-таки, есть возможность вот такого рода сенсациями повысить продаваемость.
А что касается исторических скандалов?
В том-то и дело, что, безусловно, скандалов, как в любом театре вот такого рода, или связаны с ним, бывали миллионы. Но они не становились достоянием широкой публики. Достоянием широкой публики они могли становиться вот именно только там, где существовала бы свободная или квазисвободная пресса. Говоря о России, мы можем констатировать вот некоторые такие этапы в освещении, скажем, деятельности императорских театров. Было время, когда вообще запрещалось не только писать что бы то ни было критическое о деятельности императорских театров, но даже в театре запрещалось шикать. Если человек в театре, вот в Большом том же или в Мариинском, начинал шикать, его полицмейстер выводил за шкирку из зала.
То есть имелось в виду, что театр – это сакральная зона, это государственное дело.
Под покровительством императора. Затем, когда в России была отменена монополия и на театральное дело, и с развитием вот этой вот прессы, которая уже ориентировалась на массового читателя и хотела быть доходной, в отличие от всех этих официозных листков, какой-нибудь там «Северной пчелы», которой не нужно было быть доходной, она и так субсидировалась из государственного кармана. И тогда выяснилась простейшая истина, что массового читателя интересуют все вот скандалы, связанные с частной жизнью звезд. И тогда чем больше всяких вот таких вот намеков или полунамеков, тем лучше.
То есть это был тогда тогдашний Голливуд?
Да, абсолютно. Затем опять это все сменилось, скажем, в деятельности того же самого Большого театра полосой, когда о Большом, так же, как о МХАТе, нельзя было печатать ничего негативного. Нельзя было писать не то, что про какие-то скандалы, которых было достаточно, но нельзя было даже критиковать. В крайнем случае не рецензировался спектакль. Если вдруг вот решалось, что нет, это совсем уже все, никуда не годится, то спектакль не рецензировался. А написать от себя отрицательную рецензию и принести в газету «Правда» по поводу Большого театра, это просто было невозможно. А этот период сменился опять-таки после 91 года. Ситуация, когда опять возникла в России пресса, которой важнее были читатели, чем угодить начальству, тут опять это все полилось широким очень потоком, и каждый шаг, каждое вот заявление, которое шло вразрез как бы с мейнстримом, тут же вызывает интерес прессы, тут же широко освещается, и как бы в постсоветской деятельности у Большого было достаточно негатива, исходящего из прессы. А если мы попробуем проделать исторический экскурс, то там мы увидим, что, вот скажем, вот первый известный мне скандал, он не стал публичным скандалом, хотя о нем очень много говорили в тогдашней Москве, он был связан с деятельностью одного из великих, может быть, величайшего директора Большого театра Алексея Верстовского, который руководил так или иначе на разных должностях большим с 1825 по 1860 год. Не слабо. У него возникла такая история, когда он только перебрался в Москву, то есть вот в 25-м году, то у него там появилась ученица. Он как бы набирал молодых певцов в труппу и занимался с ними. И вот он познакомился с 16-летней ученицей, ее звали Надежда Репина, и там начался немедленно бурный роман. Он был старше ее, конечно же. А Надежда Репина сейчас все забыли. А вот я скажу, невозможно играть лучше и совершеннее. Кто такое написал? Белинский, который Пушкина ругал. А Надежду Репину он не ругал, а, как видите, вот такой вот абсолютно безоговорочная похвала. Аполлон Григорьев писал мне. Несравненная, гениальная. То есть такие два титана отечественной критической мысли очень влиятельные, и их заподозрить в каком-то таком снисходительном, мягком отношении нет. Если бы их действительно Репина не поражало, они бы такого не писали. Они сейчас никто уже не помнит. А она была вот в Большом театре, тоже что интересно, Большой вид сравнительно поздно начал функционировать как вот эксклюзивно балетно-оперный театр. Шли там и драматические пьесы, и водевили, все что угодно. И Репина, она блистала и в трагедиях на сцене Большого театра, и в водевилях, и в операх. У нее было драматическое сопрано широкого диапазона. Сейчас такое себе вообразить тоже невозможно, чтобы человек был звездой в абсолютно разных жанрах. И в Большом она исполняла все ведущие сопрановые, включая колоратурные партии. Она была красива, она была упряма, она была темпераментна, она была капризна, вылитая героиня цыганского романса. И Верстовский влюбился по уши, но отец Верстовского не дал разрешения на брак, потому что Верстовский был дворянин, а Репина была дочка бывшего крепостного. И из-за Репиной Верстовский порвал со своими родителями, и он все силы бросил на создание своей жены суперзвезды, преуспел, как вы видите, но, конечно, без исходного материала это было бы невозможно. А дальше вот и произошел скандал, который очень запечатлелся в памяти современников. Репина начала вести себя вот так, как подобает суперзвезде, опаздывала на репетиции, задиралась с коллегами, и, что еще не позволить ли, стала задираться с начальством. А Верстовский все-таки был человек служивый, что называется. У него было более высокое начальство в Петербурге. И вот Верстовский созвал к себе гостей в один прекрасный день и при всех объявил, что Верстовская уходит со сцены. Она упала при этом в обморок. Теперь тоже вопрос. Это, опять-таки, была эффектная театральная сцена, разыгранная Репиной? То есть знала ли она заранее, что Верстовский при гостях такой обель? Может быть, да, может быть, нет. Но сцена, конечно, была, безусловно, драматической, и до сих пор историки обсуждают, что же произошло. Москва тогда гудела. Ну, представляете, вот такое... Это же сцена из, я не знаю...
Из Достоевского.
Из Достоевского,
я вообще вас слушаю как представитель «Желтой прессы» с большим удовольствием, потому что это все для романа.
Да, и дебатировали, значит, что он, завидует славе Репиной? Нет, сомнительно. Сложную интригу придумали, что в московской театральной конторе жили в ожидании бюрократических перетрясок, а Верстовский, будучи большим знатоком административных игр, решил, что вышедшая из-под контроля Репина может угробить и свою карьеру, и его. Я все-таки считаю, что самой убедительной была следующая версия. Верстовский хотел, наконец, жениться официально на Репина, сочетаться с церковным браком. А это было невозможным не только потому, что родители были против. Он с родителями порвал, как я уже сказал, за нее. Но по сословным законам Российской империи дворянин, как и умирался Верстовский, не мог взять в жены актрису. Но мог жениться, если бы она ушла со сцены, тогда пожалуйста. Что он и сделал.
Немедленно... И чем кончилось? Хэппи-энд был?
Да вот в том-то и дело, что это была трагедия, а не хэппи-энд. Потому что отставленная от театра Репина стала сильно попивать и превратилась в озлобленную мегеру. Так считается. Но по другим сведениям, Верстовский до конца своих дней составляли прекрасную любящую пару, и Репина была верной помощницей и советницей мужа во всех его театральных заботах и предприятиях. Выбирайте конец.
Конец мы можем выбрать
да,
по своему вкусу.
Пожалуйста.
Так вот, что я вам хотел сказать про скандалы. У Достоевского, как известно, все написано не в частях, не в главах, не в сценах, а в скандалах. И скандал для Достоевского, как это прекрасно показал Бахтин, это было перекрестие темперамента и теологии. Это было перекрестие персонажа и судьбы. И ничего более интересного, чем скандалы, представить себе нельзя, так что напрасно вы их ругали.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Книжная полка. Соломон, что на вашей книжной полке сегодня?
На моей книжной полке только что вышедшая книга нашего с вами приятеля Гриши Брускина. Называется «Все прекрасное ужасно, все ужасное прекрасно».
Это уже не название, это уже поэма.
Да, само по себе. Но это в стиле Брускина, который дает своим книгам такие чрезвычайно многоговорящие символические названия. Он им придает большое значение.
Надо добавить, что книга вышла в новом литературном обозрении, где постоянно, далеко не первый раз, печатается сочинение Брускина.
Это уже пятый его том.
Ах, вот как. Это Брускин – пишущий художник. Он художник, который пользуется словами не только для своих картин, а у него в картинах действительно много слов. Слова являются частью образной системы Брускина, но он еще и просто писатель. И это как раз любопытно, потому что писатели и художники довольно часто сочетаются. Меня всегда поражало, как хорошо пишут художники. Я вообще замечал, что хорошо пишут не писатели, полярники, например. Да? Но я очень люблю всевозможные записки художников. Например, Петро Водкин был замечательным писателем. Репин замечательно писал. Письма Ван Гога изумительно интересные. Делакруа. Короче говоря, есть масса писателей, которые пришли от мольберта, и Брускин относится к этой компании.
Он создал свой собственный жанр. Это вот такая аферистическая история с глубоким подтекстом, упакованным, если можно так, в некоторую иногда насмешливую, ироническую форму. Она очень обманчива, и иногда читатели склонны воспринимать брускинскую прозу как цепь вот таких блестящих, отточенных анекдотов. Это на самом деле всегда очень глубокие миниатюры, которые побуждают задуматься. И это такие маленькие философские притчи.
Вы написали предисловие к этой книге, так?
Да. Вообще, чтобы рассказать историю этой книги, лучше всего прочесть предисловие самому Брускина, что я сейчас и сделаю. Итак. Когда я заканчиваю работу и выхожу из мастерской, мне не хочется видеть свои произведения. Смотреть на собственные опусы означает для меня продолжение работы. Начинаю думать, а вот это можно было бы сделать иначе, а вот ту идею хорошо бы продолжить в новом проекте. Но и пустых стен не выношу. Поэтому, окружая себя произведениями друзей или художников, которые обитали рядом со мной, в одном и том же пространстве, творцы мерцают в своих произведениях. Разглядывая картины, я беседую с их авторами. Из этих «разговоров», в кавычках, родилась данная книга.
Это, конечно, любопытно, потому что художник разговаривает с картинами совсем не так, как зритель. Я это хорошо знаю, потому что очень люблю ходить с художниками по музеям. В течение многих десятилетий я ходил с Вагричем по музею «Метрополитен», и мы около каждой картины ругались или... Я его слушал восхищенно, или я ему возражал, потому что вкусы у нас были весьма разные, ему очень нравилось современное искусство, к которому я отношусь весьма скептически. Но, с другой стороны, именно от Вагрича я услышал самые необычные вещи. Ну, например, однажды я спросил, скажи, а кто из старых мастеров тебе по-настоящему нравится? И Вагрич застенчиво сказал, говорит, знаешь, Рафаэль, по-моему, ангел. Другой случай, мы смотрели на Веласкеса, и он сказал, вот ты посмотри, как он делает черное. Вот просто только на черное смотри, больше ни на что. И ты поймешь, что гениальность заключается в сантиметре живописи.
Но ходить вот по выставкам с художником, который понимает это дело, чувствует и способен это выразить в яркой такой изысканной форме, вот как это делает Гриша Брускин, это вообще подарок судьбы. Поэтому всякий поход с Гришей Брускиным в музей, я это и воспринимаю как подарок судьбы, всегда ухожу обогащенный.
А кого он для вас открыл? Вот тут специальное какое-то такое было открытие вашей жизни?
У нас как бы совпадают. Он открыл и всегда открывает в творчестве уже даже известных мне художников что-то новое, что-то свое, после чего совершенно по-другому всматриваешься в этого художника. Я надеюсь, что то же самое произойдет у читателей этой книги.
Вы знаете, для того, чтобы дать представление нашим слушателям об этом сочинении, я приготовил отрывок. Ведь весь текст написан из маленьких, коротких эпизодов, которые, в общем, это такой монолог у картины, да? Краткий монолог картины. Вот то, что Брускин написал о Леонардо да Винчи. Благовещение Леонардо как магнит притягивает зрителя, переступившего порог зала, где висит шедевр. По мере приближения к полотну заряженное поле усиливается. Сакральный гипнотизер приземлился и застыл в динамической статике на приличном расстоянии от девы. Между участниками события в таинственном пространстве сада разверзлась космическая рана. Через космическую рану божественный свет пролился в сад, сотворив ауру присутствия, энергетический эпицентр. Эта аура настигает и захватывает зрителя картины в галерее Уффици. Манит, зачаровывает, не отпускает. Фигуры спаяны таинством. Понять, за счет чего достигается вышеописанный эффект, не представляется возможным. Анализ за пределами человеческого разумения. Но температура тела зашкаливает. Знаете, что мне больше всего понравилось в этом эпизоде? То, что он расписывается в своей беспомощности. Это очень правильная эмоция, потому что, когда художник видит что-то такое, что превышает человеческие возможности, а с Леонардо именно так и бывает, то он должен остановиться. Да, вот есть что-то в этом уважение к гению. Это довольно симпатично. Соломон, а как вы относитесь к этому жанру в целом? Искусствоведение ведь в наше время стало чрезвычайно терминологическое, оно стало очень сухим и редко бывает увлекательным. Это для специалистов. Как вы относитесь художественной литературе о живописи? Я спрашиваю вас, потому что сам горячо интересует эта тема. Я даже написал книжку «Фантики», посвященную русской живописи XIX века, и в ней я как раз пытался делать, я не хочу соревноваться с Брускиным, но идея моя была такая же, стоять рядом с картиной и рассказать то, что я о ней думаю, то, что я в ней вижу, и таким образом просто поделиться своими впечатлениями. Это совершенно разные вещи. Это, я бы сказал, путеводитель по картинам, а не искусствоведческий труд. А как вы считаете, какое место вот в этом широком искусствоведческом поле занимает работа Брускина?
Я думаю, что совершенно уникально именно в силу вот этих стилистических особенностей его. Потому что он пишет невероятно ярко, эмоционально и кратко. И это вот такие как бы вспышки, которые для нас с вами озаряют картину, может быть, даже и знакомую, и известную, хотя в некоторых случаях он говорит о художниках второго ряда. Эти вспышки как бы озаряют картину совершенно новым светом. Ты задумываешься об этом, возвращаешься уже к ней, оцениваешь ее совершенно по-другому. Каждый раз для меня это открытие. Я должен сказать, что я, когда слышал вот такие вот суждения или монологи Брускина у картин, то у меня была благодарность невероятная к тому, что человек мне это все показывает и рассказывает, но также мне было очень жаль, что другие этого не услышат. Я ему всякий раз говорил: «Гриша, запиши это». И он стал записывать эти вещи и посылать мне вот кусок за куском. И я читал с невероятным восторгом. И вот для меня всякий раз каждый вот этот новый текст показывал вот данную фигуру, а диапазон очень широк, от старых итальянских мастеров до наших современников. Многие из них еще, слава богу, живы. И всякий раз это какой-то неожиданный ракурс, парадоксальная, яркая мысль, выраженная, как я уже сказал, вот в такой вот изысканной эссеистской манере. Причем вот, ну, есть, скажем, две книги знаменитые о русском искусстве. Это «История искусства Бенуа» и «В профиле Абрама Эфроса». И у одного, и у другого это совершенно тоже. Каждый создал свой жанр в каком-то смысле. И Брускин тоже создал свой жанр. Жанр вот такой короткого такого наблюдения, он беспрецедентный, потому что вот вы перечислили, скажем, книги Петрова-Водкина. Это мемуарные книги, более или менее традиционно написанные, яркие, интересные, но традиционные. То, что предложил Брускин, мне кажется, это открытие какого-то совершенно нового способа общения замечательного художника, каковым Гриша является, с публикой, которую это интересует. И я хочу закончить наш сегодняшний разговор еще одной цитатой из предисловия Гриши Брускина к своей новой книге «Все ужасное прекрасно, все прекрасное ужасно». Он говорит, что это записки 70-летнего господина, который сделал искусство способом проживания жизни, и которому это занятие не надоело до сих пор. Слова «план», «система» и «объективно» неприменимы к всему манускрипту. Автор пустил мысль в свободное плавание. Важно было не помешать ей блуждать своими путями, а буквам дать возможность закатиться куда хотят. В книге все субъективно. Автор старался записать то, что, как ему казалось, именно он в состоянии сформулировать. Ну, а дальше охота, которая, как говорится, пуще неволи. И в заключение, поскольку сегодня шла речь о старой итальянской живописи прозвучит фрагмент из старой итальянской музыки.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.